Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Борис Немцов, сопредседатель партии «Народной свободы», в просторечии «Парнас». Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать свое смс-сообщение с вопросом на номер плюс 7 903 743 28 01. А мы говорим о российской оппозиции, существует ли она или не существует после захвата Крыма и патриотической истерии, которая происходит в России. Говорим о ситуации в Украине. В общем, тем много. Здравствуйте, Борис Ефимович.
Добрый вечер.
Ну вот и вопрос такой. Тут ваша подруга Ксения Анатольевна Собчак некоторое время тому назад сообщала, что вы хотите там где-то чуть ли не спрыгнуть с политического паровоза, остаться в заграницах, как Каспаров. Ну что, не удалось вам спрыгнуть?
Нет, Ксении не удалась сенсация, я бы так сказал.
А вот зачем ей это нужно было? Публично.
Ну, понимаете, есть люди, которые считают...
Клеветать.
Да нет, не клевета, на самом деле. Просто есть люди, которые считают, что сенсация – это такая возможность привлечь к себе внимание. Ну, вот я Ксению Анатольевну 100 лет знаю, с детства, можно сказать, с ее детства. Я абсолютно не обижаюсь. Вот. Я, кстати, когда вернулся, я был на лечении. Вот я когда вернулся и, собственно, опубликовал свою фотографию специально для Ксении Анатольевны в Домодедово, она, к ее чести, очень быстро откликнулась и обрадовалась, что я здесь. Вот. Я уже, собственно, участвовал в работе Ярославской областной думы. Заседание было там буквально вчера. А вот поэтому все нормально. Не дождетесь, что называется.
Хорошо. Ну, я знаю, что вы тут проездом через Ярославль из Киева. Ну, про Киев мы уже с Димой Быковым поговорили. Хочется и ваши ощущения от конференции, все-таки впечатления от того, что вообще происходит в Украине. Вы вот так страстно поддерживали Майдан, а теперь там распад государства происходит.
Ну, я на самом деле поддерживал действительно желание людей избавиться от негодяя, вора и коррупционера Януковича.
Ну, избавились. Вот.
Да, это правда. Но дело в том, что, знаете, как говорил Ленин, революция только тогда чего-то стоит, если она умеет себя защищать. Вот как раз Ленин это говорил про нынешнюю ситуацию в Украине, в Киеве в частности. К сожалению, действительно, вот украинские люди, в том числе и революционеры, они себя защищать не умеют.
А разве у вас это... революционеры? Там, по-моему, старая когорта, старая оппозиция,
тухловатый
такой.
Я бы так сказал, там люди, которые, конечно же, были сторонниками Майдана и участниками, по крайней мере, скажем так, мирного Майдана. Ну, тот же Турчинов, тот же Яценюк. Они, безусловно, вы знаете, активно принимали активное участие в Майдане, по крайней мере, тогда, когда там все было мирно, без коктейля Молотова. Вот. И должен вам сказать, кстати, что сам по себе Майдан, он ведь был действительно широким народным движением. Это путинская пропаганда говорит, что там был правый сектор, фашисты, нацисты, бандеровцы, жидобандеровцы и так далее. На самом деле там были люди абсолютно разных политических взглядов. Это было широкое народное движение против жулика и вора, который, собственно, занимал пост президента.
Вот, а движение-то куда-то делось или оно существует?
Оно, я бы так сказал, фрагментировано сейчас. Сказать, что оно существует, было бы большой натяжкой. Но самое главное, что, и тут я с вами согласен, что главная проблема Украины – это отсутствие дееспособного государства, которое умеет себя защищать. Вот. Я не собираюсь никого учить. Знаете, украинцы очень как-то трепетно относятся, когда...
Вы их уже поучали там.
Да, да. Я как раз все время говорю, ребята, вы уж сами разберитесь. Но на мой взгляд, я опять-таки вот высказываю свою личную точку зрения, на мой взгляд, проблема как раз Украины в том, удастся ли сохранить государство в нынешних его границах, или все-таки не удастся.
Судя... Но Крым-то Путин оттяпал уже у Украины.
Да, но, во-первых...
А Крым чей? Крым российский или украинский?
Ну, Крым по всем соглашениям, которые были между Россией и Украиной, естественно, украинский, да? И Путин вероломным, я подчеркиваю, вероломным образом договор о дружбе сотрудничестве и партнерстве, который был подписан в 97 году еще в мае, а потом был ратифицирован Государственной Думой, а потом, кстати, в 2010 году Медведев, собственно, и Путин продлили действие этого договора практически бессрочно, да, вот, и в этом договоре черным по белому написано, что Россия признает суверенитет и территориальную целостность Украины. Кстати, Путин и все его пропагандисты в своей риторике никогда не упоминают этот договор основополагающий, а именно согласно этому договору и существовал Черноморский флот. И, кстати говоря, когда они рассказывают, что войска НАТО и американские вооруженные силы должны были войти в Крым, это наглая ложь, потому что, согласно украинской конституции, у Украины как раз внеблоковый статус. Это до сих пор написано в конституции Украины. Путин еще вероломным образом нарушил и, по сути, договор о нераспространении ядерного оружия. Я хочу это особо подчеркнуть, потому что все-таки вот есть основополагающие международные документы, соблюдение которых сохраняет миропорядок и покой. Так вот, в 1994 году Украина согласилась вывести со своей территории все ядерные боеголовки, в том числе и стратегические ракеты, вывести на территорию России взамен на ее территориальную целостность и взамен на ненападение на ее территорию. В 1994 году этот меморандум подписали, помимо России и Украины, еще Соединенные Штаты и Великобритания. И вот этот так называемый Будапештский меморандум Путин тоже растоптал, и теперь, в принципе, у Украины никаких обязательств по безъядерному статусу больше нет. Ну, понятно, что там Запад и Америка не заинтересованы в распространении ядерного оружия. Они, конечно же, будут всячески сопротивляться, чтобы оно появилось на Украине. Но, тем не менее, на Украине очень много специалистов в сфере ядерных технологий. Там, вы знаете, атомные станции функционируют. Вот, и
есть добыча урана.
Да, есть добыча урана. И я думаю, что именно в качестве стратегии сдерживания вот этих имперских поползновений, которые со стороны путинской России происходят, я не исключаю, что Украина рано или поздно попытается как раз сделать ядерную бомбу.
Если сохранится.
Если сохранить. Значит, вопрос, что меня удивило в Киеве, так по большому счету, это какая-то странная надежда на парня из Южной Дакоты или Оклахомы, который почему-то должен прийти в Донбасс и защищать Донбасс, там, Мариуполь или Луганск, да? Вот когда говоришь, ребята, значит, смотрите, вот либо вы сами себя защищаете, либо забудьте вообще про то, что государство в нынешних границах сохранится. Они, в общем, до конца, по-моему, вот этой опасности не осознают. Значит, вторая тема, которую мы обсуждали, которая тоже вызвала бурю гнева в мой адрес в Киеве, это тема языка.
Это справедливый гнев.
Ну, я совершенно так не считаю, я сейчас объясню, в чем дело. Я считаю, что если базовый приоритет для Украины сохранение ее как государство, да, то не должно быть никаких ограничений на компромиссы. Я считаю, что я сторонник того, чтобы у Украины второй государственный язык был русский, потому что мне представляется, что это, во-первых, абсолютно правильно, а во-вторых, это может действительно привести к компромиссу.
Знаете, кроме того, известный аргумент про Крым, который приводят представители Украины. Ну, там де-факто русский язык был фактически там официальный, ну и региональный, так сказать, государственный фактически. Украинская гимназия там была одна. Вот. Ну и плюс вот всякие там особые права, это к вопросу дальнейшему о федерализации, да, то, что вы тоже поддерживаете.
Нет,
вот, они, скажу, да. Вот они и отплыли вместе с русским языком и федерализацией. Да. То есть это получается де-факто в некоторых регионах просто дискриминация государственного украинского языка. Это их аргументы.
Я понял. Значит, во-первых, если вы обратили внимание, Михаил, я говорю о том, что у русского должен быть статус второго государственного языка. Второго государственного языка. Во-вторых, я считаю, что Крым они отдали, да, ровно потому, что они его не защищали. Давайте правде в глаза смотреть. Они его не защищают. Можно говорить, что они его не считают своим. Можно говорить о том, что...
Кровь не хотели проливать.
Да, можно говорить о том, что они...
Показали себя жертвой.
Да, я не знаю, что они там показали, но если ты себя не защищаешь, то тогда тебя захватывают, особенно если у захватчика есть желание все это отхряпать, да?
Ну, помните, вот, я просто, Словакия тоже себя не защищала, зато Прага сохранилась.
Я просто, Михаил, считаю, что вы не правы, потому что Украина прав. Такой же носитель русского языка, как и Россия. Вы удивитесь. И делать вид, что для нас русский язык это какой-то иностранный, это врать.
Слушайте, если вы считаете, что компромисс с Путиным это вот предоставление этого языка, статуса языку, или, например, опять же, особые
я
права
по поводу
регионам,
федерализации, да? Я сейчас вам скажу. Вот одну минуточку. Давайте. Да.
Путину это не надо на самом деле.
Мне, Михаил, вы ахнете, безразлично, что надо Путину.
Так Украине надо,
еще
чтобы
раз,
он остановился.
Мне все равно, что нужно Путину. Путину нужно расчленить Украину, Путину нужно воссоздать империю, Путину нужно поработить народы, Путину нужно вечно править, собственно, он ради этого все это затевал. Вот Путину абсолютно не нужно защищать русских, он их почему-то с Туркмении не защищает. Он их в Чечне не защищал, кстати, там русских не осталось. Вот поэтому в этот бред имени Киселева я, естественно, не верю, потому что это к правде не имеет никакого отношения. Что нужно Путину, мне в данном случае безразлично. Я считаю, что во имя сохранения украинского государства нужно находить компромиссные решения внутри Украины. И я не считаю, что русский язык разрушит украинскую государственность, потому что Украина также претендует на этот язык, как и Россия.
Хорошо,
это первое.
А федерализация?
Второе. Теперь по поводу федерализации. Значит, опять, я не являюсь каким-то оракулом, да? Во-первых, я считаю, что Путин не имеет никакого права морального говорить о федерализме, поскольку он у нас в России его уничтожил. Я как депутат Ярославской областной думы это каждый раз вижу, когда грабятся бюджеты, когда назначаются губернаторы, когда никаких полномочий у регионов нет, когда сейчас уничтожается местное самоуправление, отменяются выборы даже мэров, он вообще не имеет права даже заикаться про федерализм, поскольку он создал в России убогое, воровское, унитарное, бюрократическое, полицейское государство. С ним как бы все ясно. Теперь по поводу Украины. Смотрите. Давайте вспомним историю, да? Вы же историк все-таки, Михаил. Вот смотрите, Украина характеризовалась Запорожской сечью. Правильно?
Вот. А вы знаете, куда переселили сечи, да?
Секунду, вы, наверное...
Казачество.
Нет,
на Кубань.
То, что репрессировали, переселяли и так далее. Но вот эта вольница украинская, это факт исторический. И я, кстати, знаю, что украинский народ гораздо более вольный, гораздо более внутренне независимый, гораздо более, я бы так такой, словечко сказал, самоходный, да, чем русский народ. Это первое. Второе. Вы знаете, батька Махно откуда взялся? Нестор Иванович. Это ведь тоже Украина,
правильно? Гуляй-поле,
да.
Такой город.
То есть вот эта вольница, да, доведенная до вот такой концепции анархизма, это тоже, в общем, изобретение украинское. Мне представляется, что для сохранения Украины, опять-таки, это мое личное мнение, экспертное, да, вот эту вольницу в каком-то смысле надо сохранить. Теперь это не федерализм, сразу скажу. У меня другая концепция, я вот впервые ее излагаю. Просто у Савика Шустера, к сожалению, где был спор, они на украинском говорили, я на русском, я их понимал, они меня, по-моему, не до конца, я не смог это сказать. Давайте я здесь скажу. Я считаю, что нужно дать свободу не регионам, а городам украинским. То есть нужно провести не федерализацию Украины, а муниципализацию Украины. Выборы мэров, выборы всенародные. Дальше. Бюджеты, закрепленные за городами. Полномочия. А для сохранения единства Украины необходимо назначать губернаторов. И у этих губернаторов никаких функций, кроме полицейских, я подчеркиваю, и чрезвычайных быть не должно. То есть, все, что связано, школы, больницы, там, поликлиники, дети, коммуналка и так далее, это города. А губернаторы только военно-полицейские функции.
То есть генерал-губернатор.
Да, и я вам могу сказать, на мой взгляд, это концепция, которая сильно отличается от федерализма, подчеркиваю. Да, сильно. Это вся власть городам, грубо говоря, социально-экономическая власть. А военно-полицейская власть губернатором, назначенным из Киева. Мне кажется, что с одной стороны, это учитывает историческую такую вот вольницу, которая была на Украине, такую запорожскую сечь, если хотите, вот традиции анархизма, да, с одной стороны. А с другой стороны, Это позволяет сохранить государство.
Ну, хорошо.
Я хотел бы услышать ваше мнение. Поскольку я впервые озвучил концепцию, Михаил.
Я считаю, что это маниловщина в данных конкретных исторических условиях, поскольку то, что происходит в Восточной Украине с помощью, так сказать, доброго соседа Владимира Владимировича Путина, а также местных элементов разнообразных, да, вот экстремистских организаций, сепаратистских, сторонников русского мира, люмпинов и так далее, оно не даст возможности это все осуществить, по крайней мере, в этой части, никого там не успокоит.
Михаил, вот одну минуту. То, что
есть тактическое решение.
То, что там есть, то, что это революция или, хотите сказать, сепаратизм люмпинов, жуликов и примкнувших к ним агентов из Москвы, а также из других российских городов, с этим я согласен. Я только не согласен с вашим концепцией, что делать ничего не надо.
Я абсолютно убежден,
что если этим людям, я не имею в виду провокаторов, там, агентов, ГРУ и так далее, а я имею в виду украинцев, которые живут в Славянске, которые живут в Краматорске, которые живут в Мариуполе, в Луганске. Если им сказать так, дорогие друзья, в вашем городе Луганске, в вашем городе Славянске будут избираться мэры, мы закрепляем там налоги за городом, мы вам передаем все полномочия по организации вашей городской жизни, да, мы не будем из Киева вам указывать, как вам жить и так далее. И единственное, мы будем правопорядок будет осуществлять губернатор, да, вот только правопорядок и больше ничего. Я абсолютно убежден, что это шаг к диалогу внутриукраинскому. Шаг, который надо сделать. Можно, конечно, делать вид, что у украинских властей есть СБУ, можно делать вид, что у них есть десантники, можно делать вид, что у них есть Аваков, который там является министром внутренних дел. Все это можно делать вид. Как они себя ведут, мы видим. Их нет. Их нет в природе. Понимаете, они отсутствуют. Вот когда они объявляют об антитеррористической операции, когда они 146-й раз предупреждают последним ультиматумом, что освобождайте здание, а иначе будет хуже, а потом ничего не происходит. Это все тотальная дискредитация.
Борис, я понимаю, что могут быть самые замечательные политические заявления, которые, безусловно, будут понятны, приятны и интересны разумным людям, которых, безусловно, там большинство. Более того, если мы посмотрим на результаты социологических опросов, то за присоединение к России, ну, до последнего времени выступало там процентов где-то 10, где-то 15 жителей вот Восточной Украины. Им и без России неплохо, в общем, а скорее всего они бы хотели действительно, как вы предлагаете, отстроить отношения с Киевом.
Но только когда... одна ремарка.
Я закончу. Но все-таки проблема в том, что масса людей просто-напросто проявить себя не сможет, когда на них направлено дуло автомата какого-нибудь товарища типа вот этого Стрелкова, там, каких-то народных мэров, каких-то сомнительных уголовных элементов, которые просто сейчас там заменили силовые структуры Украины. Там создается такое террористическое государство. Что с этим государством делать украинским властям при отсутствии реальной силы? Ну, я не знаю, по всей видимости, там может возникнуть, как вчера действительно говорил такой эксперт, как Георгий Мирский, что-то вроде Приднестровья или что-то вроде Курдистана, да, формально на территории Украины, а фактически вот такое вот непонятное протогосударственное образование, которое будет получать поддержку от Владимира Путина, от хаос и так далее.
Смотрите, 11 мая, то есть буквально там меньше, чем через 2 недели, они хотят провести референдум, да, о независимости Донецкой республики, Луганской и так далее и тому подобное. Вы совершенно правильно ссылаетесь на общественное мнение, которое вот не в пользу Путина, не в пользу сепаратистов. Пока. Но здесь не надо обольщаться. Дело в том, что стратегия Путина там, она предельно ясна. Они захватывают телевышки, телецентры, выключают украинские телеканалы и включают зомбоящик имени Путина. И, собственно, они надеются зомбировать людей, так же, как они это делали в Крыму, зомбировать людей с тем, чтобы переломить это самое мнение, чтобы не надо было сильно фальсифицировать итоги референдума. Хотя, конечно, я думаю, Чуров им поможет все организовать там так, чтобы результат был 99 или там 97%. Вот. У них, конечно, задача архисложная по сравнению с Крымом, поскольку общественное мнение и в Донбассе, и даже в Луганске, оно, в общем, сильно отличается.
Ну, будет пиар-акция для телевидения.
От крымского. Но я хочу сказать про другое. Мы здесь, в московской студии, безусловно, советы давать не можем, но мне представляется, что создание вот такого нового Приднестровья, да, как вы выразились, или там Курдистана, вот, это очень плохо, и не только для Украины, это для России плохо. Ужасно, потому что очевидно, что этот регион нестабильный будет, этот регион очень депрессивный. Должен вам сказать, что это мы провели реформу угольной промышленности, закрыли убыточные шахты, и сейчас угольная отрасль одна из самых успешных в нашей стране, а зарплаты шахтеров достигают до 100 тысяч рублей. Да? Вот, это у нас сейчас уголь одна из статей экспорта, и в принципе инвестировать туда очень выгодно. А то, что происходит в Донбассе, катастрофа. Там добывают очень дорогой уголь, там очень тяжелые условия труда. Да, уголь этот дотируется. Зарплаты у шахтеров очень низкие, кстати говоря. Они в разы меньше, чем у русских шахтеров. В разы меньше. Никакой реформы там не было. И очевидно, что на Россию свалится огромная вот эта вот ноша по поддержке, во-первых, убыточной угольной промышленности, во-вторых, это миллионы пенсионеров. Реально миллионы, которым придется все равно платить пенсии, так же, как в Приднестровье платят.
Но ведь поэтому никого не смутили 2 миллиона в Крыму и куча проблем. Империя, если начинает расширяться, она не думает об этом.
Дело в том, что он подавится. Он просто подавится. И я вам должен сказать, что эти социально-экономические последствия, они им явно недооцениваются. Их можно увидеть, если, например, посмотреть на то, что происходит в России. Да? Вот, когда я вижу, что онкобольные умирают в Ярославской области от отсутствия лекарств, когда я вижу, что дефицит ярославского бюджета и долги ярославского бюджета уже составили 25 миллиардов рублей, а по всей стране они приближаются к 3 триллионам, я подчеркиваю, 3 триллионам, когда я вижу, что нужно будет сокращать все социальные программы, когда растут коммунальные тарифы в стране, когда растут цены в нашей стране, да? Говорить, а теперь давайте возьмите еще вот эти убыточные шахты, а также еще займитесь пенсионерами с Восточной Украины, а также еще займитесь детьми, дорогами и так далее, я вам могу сказать, это тяжелейшим образом каждому придется за это заплатить.
Значит, отвечаю вам письмом коллеги Максима Артемьева. За последние 25 лет, впервые за последние 25 лет индекс счастья россиян достиг своего максимума. Счастливыми себя ощущают 3/4, даже больше, 78% россиян. Добавлю, рейтинг одобрения президента Владимира Путина в апреле достиг 82%. Это данные Левада-центра. Вот он и говорит, почему все 15 лет антипутинская оппозиция говорит, как Путин все делает неправильно, а он и его рейтинг все крепчают. Просьба на цены на нефть, аннексию Крыма и другие приходящие факторы не ссылаться. Вы все говорите правильно, а власть пухнет, да, и, так сказать, все более охмыряет народ, а оппозиция растворяется в неизвестности.
Михаил, давайте уж уточним то, что сказал Максим. На самом деле, начиная с 2007 года, и вы за этим следили, рейтинг Путина неуклонно падал. В 2007 году он у него был где-то 70-75%. Перед Олимпийскими играми в Сочи рейтинг Путина упал до рекордно низкой отметки. Это, кстати, все социологи отмечали, и кремлевские, и Левада, и так далее. Он упал до 40%. Сейчас этот рейтинг в силу победоносной войны, там, и, в общем, бескровной войны, он действительно зашкаливает, он больше 80%. Но только он держаться долго так не будет. Я не собираюсь ничего, я просто вам могу сказать. Люди реагируют на состояние не только зомбоящика, но еще и своих собственных кошельков. Пока случилось чудо. Чудо состоит в следующем. Мы, Крым наш, мы за это ничего пока не заплатили, мы не потеряли работу, нам не снизили пенсию, цены выросли, но вполне терпимо они выросли. Вот, доллар, да, укрепился, девальвация 10%, евро тоже 10%. Ну, в общем, жить можно. Вот все пока
дальше
работает.
Дальше Донбасс,
теперь,
например.
Секундочку.
Или Новороссия, которую...
Дальше, отлично, дальше Донбасс. Дальше парад в Севастополе, в Симферополе. Отлично, все знаю. Поедет Путин, хоть и боится ехать, там еще что-то. Все здорово, отлично. Прошли все мероприятия. А дальше выяснилось, что за все эти пляски имперские и за весь этот угар и кураж платить надо пенсионеру, рабочему, белому воротничку, всем, молодежи, всем надо платить.
Слушайте,
за
это. При советской власти, народ терпел не только падение жизненного уровня, но и чудовищные репрессии. Понимаете?
То, что у нас народ терпеливый, то, что репрессии пережили, а сейчас снова хотят репрессии, я вообще-то в курсе.
Ну, снимут премьер-министра Дмитрия Медведева и скажут, что он виноват.
Михаил, знаете, дискуссия о будущем бессмысленна. Я могу сказать, в чем...
Она имеет массу смысла.
Я могу сказать, в чем эффект сегодняшнего момента. В том, что Крым наш, с одной стороны, а с другой стороны, никто ни за что не заплатил.
Так.
Я утверждаю, что через полгода, когда наступит похмелье, когда начнется ломка, когда выяснится, что каждому надо раскошелиться, когда выяснится, что отдых в Крыму очень дорогой, с одной стороны, а с другой стороны, не такой качественный, как, например, в Турции даже, да, вот, и дороже при этом, чем в Турции. Когда все это выяснится, я вас уверяю, вот эти умонастроения, о которых он говорит, они будут другим. Теперь по поводу оппозиции. Я согласен вот с чем. Оппозиция переживает тяжелейшее время. Я вам больше скажу. Я считаю, что...
Есть-то вообще, оппозиция?
Я считаю, что оппозиционеры во многом стали диссидентами. То есть попытки каким-то образом с помощью выборов, каких-то там, я не знаю, вот спокойных таких просветительских проектов и так далее, объяснить людям, кто прав, кто виноват, эти попытки, они сейчас бессмысленны. Я вам больше скажу. Я считаю, что вот окно, форточка даже возможностей, которая возникла после протестов 2011-2012 года, эта форточка давно-давно захлопнулась. И по инерции там некоторые хотят участвовать в выборах в Мосгордуму. Я готов всячески их поддерживать, пусть участвуют, но здесь иллюзий никаких быть не должно. Оппозицию не допустят ни до каких выборов.
А может, допустят двух-трех?
Нет, не допустят по той причине, что есть запретительный барьер, нужно собрать 3% подписей, вы это все знаете. Вот. Не допустят, будет в Москве, как в 2009 году, когда всех представители оппозиции просто не допустили до выборов, признав больше 100%
фальшивых подписей. А я думал, они допустят тех представителей оппозиции, которые публично говорят, как Ксения Собчак, что нужно влиять на власть. Вот и все.
Ну тогда, Михаил, мы...
Или вот есть Мария Гайдар.
Михаил, даже с вами...
Очень приятная девушка.
Мы даже с вами должны тогда договориться по определению. Значит, если оппозиционер является шестеркой власти, то он просто не является оппозиционером. А он либо мимикрирует, либо халуйствует, либо притворяется, либо пытается всех обмануть и выглядеть хорошим. Я сейчас говорю про настоящую истинную оппозицию.
Так вот, я и спросил, она есть вообще?
Так вот, я говорю, сейчас оппозиция занимает ту нишу, которую занимали диссиденты в советское время. И это очень тяжело, кстати, я хочу вам сказать, находиться в меньшинстве, когда вот большинство агрессивное, когда большинство, я бы так сказал, абсолютно зомбированное, когда большинство опьяненное вот таким вот грандиозным успехом и так далее, вставанием с колен, борьбой с нацпредателями и прочее.
Это вы американский агент, да?
Ну, знаете, я уже ответил Путину по поводу, если американский агент, то он китайский шпион. Потому что отдавать Россию в лапы Китая, именно это он делает, занимаясь самоизоляцией и создавая вот этот железный занавес с Европой, это значит, что он отдается Китаю, который, кстати, проглотит Россию, даже не поперхнется и не подавится. Так вот, для меня совершенно очевидно, что быть вот в меньшинстве очень трудно, не каждый это выдерживает. Но, с другой стороны, через эти испытания надо пройти. А куда деваться?
Алексей спросил, видит ли Борис перспективу смены поколений в оппозиционной политике?
Она происходит. Ну, вот смотрите, там Сергей Удальцов, да, я понимаю, что человек находится под домашним арестом, ему грозит срок большой. Это новое поколение.
Да, кричит, что Крым наш.
Что с этим сделать?
Из клетки.
Ну, свою голову на чужие плечи не поставить.
Националисты от вашей коалиции отпали. Тоже говорят, что в Восточной Украине происходит русская революция. Вот хороши союзнички были.
Ну, что сделаешь? Вот это как раз ситуация с Украиной, она как рентгеновский аппарат. Она высвечивает людей, действительно оппозиционных, которые защищают европейский выбор страны от тех попутчиков, которые ситуативно были с нами, а сейчас вот они, по сути, под дудку Путина
поют. Да где ж новое поколение-то?
Так вот, мы сейчас с вами говорим не про взгляды, а про новое поколение. Я и называю людей из нового поколения. Они совсем не значит, что они мои взгляды поддерживают. Алексей Навальный – это новое поколение.
Вот посадят сейчас.
Опять, мы сейчас не это обсуждаем. Я вам еще раз говорю, у нас оппозиция находится под дикими репрессиями и является, по сути, аналогом диссидентского движения, которое было в Советском Союзе. Вот. Тем не менее, это новое поколение. Да? Там Илья Яшин – это новое поколение, конечно же. Смена поколений происходит. Другое дело, что молодые люди не все готовы к риску. А это же риск огромный, это риск сесть. И должен вам сказать, что желающих сесть немного. Поэтому требовать, чтобы в оппозиционное движение приходили тысячи, на мой взгляд, это нереалистичное требование.
Вот как раз вам и посылают вопрос, что вы сами, значит, избрались в эту циничную воровскую власть, а куда девалась борьба за демонтаж режима, одиночные пикеты, растяжки, постоянный винтаж единичных активистов не работают, спрашивает вас.
Во-первых, ни в какую вертикаль власти я не вписался. Вертикаль власти – это Путин, губернаторы, мэры и чиновники. Да? Я чиновником не являюсь, меня избрали жители Ярославля, Ярославской области. Я отвечаю исключительно перед гражданами Ярославской области и абсолютно никакого отношения ни к Путину, ни к его режиму не имею. У меня в кабинете, между прочим, огромные транспаранты. Вы там были, Михаил, если вы, конечно, не забыли. Висит огромный транспарант с Болотной и Сахарова, «Россия без Путина». Вот, это, кстати, наверное, единственный такой депутатский кабинет в стране. Поэтому никуда я не вписался. И более того, я вам скажу, я вообще считаю, что неправильно участвовать оппозиции в выборах губернаторов и мэров, потому что тогда действительно придется вписываться. А вот участвовать в работе депутатов и занимать абсолютно ответственную, принципиальную позицию, на мой взгляд, это важно, потому что это трибуна, потому что это возможность бороться с жуликами, потому что это определенный статус, который дает возможность для доведения программы. Ну вот сейчас, например, безумцы хотят отменить выборы мэров и выборы депутатов.
И да? Отменят.
Безусловно, отменит. Но тем не менее, то, что в Ярославле эта тема поднята на высокий уровень, на такой, что «Единая Россия», внимание, «Единая Россия» на комитете по законодательству голосует за то, чтобы сохранить выборы мэров, это кое-чего стоит. Я вас уверяю, если бы мы, как оппозиция, не были бы в областной думе, близко бы этого не случилось. Я не преувеличиваю свои возможности, поскольку из 50 депутатских мест в Ярославле 40 занимают члены «Единой России», оппозиционеров всего 10, но тем не менее, то, что они просто вынуждены прислушиваться, это совершенно очевидно.
Да, ну вот Алексей спрашивает, видит ли Борис перспективу смены власти без революции?
Я не революционер. Я сторонник мирного протеста, вы знаете, и мирных методов. Но боюсь, что власть, она для себя такую мирную стратегию исключает.
Но она ведет борьбу так, как будто завтра в России будет революция. Ну, каждую неделю придумывают что-нибудь, чтобы закрутить гайки.
Значит, мне представляется, что главный смысл, главная цель Путина – это любой ценой удержать власть. Путина, в отличие от меня, революцию не пугает. Его пугает уход от власти, от миллиардов его и его собственных друзей, и поэтому он будет цепляться до последнего. Таким образом, действия власти провоцируют революцию. Провоцируют. Потому что, ну, вы помните там историю с Мубараком, он 28 лет сидел, чем закончил, знаете.
Да, Янукович,
история с Януковичем недавно, история с Каддафи, вот тот сидел 42 года, да. Когда правитель сидит вечно, когда он уже всем надоел, хуже горькой редьки, вот, когда понятно, что общество полностью деградирует и находится в бесправии и нищете, тогда народ имеет право на восстание. Но опять-таки я хочу подчеркнуть, что причиной этого восстания является нежелание власти уходить, нежелание власти проветривать кабинеты и нежелание власти проводить в стране честные выборы.
Борис, вот вы хотели санкции против жуликов и воров, много их разоблачали, получили санкции? Вот одну порцию, другую порцию. Такое впечатление, что российские граждане вот в этом шовинистическом угаре, они считают, что это санкции против России, а не против жадной толпы, стоящей у трона.
То есть, смотрите, во-первых, я противник санкций против России, и, к счастью, ни американцы, ни Евросоюз санкции против страны никакие не приняли. Я сторонник того, чтобы против миллиардеров, друзей Путина, которые разбогатели за счет государства за годы его правления, то есть Тимченко, Ротенберги, Ковальчуки, там Сечины, Смечины и вся эта бригада, чтобы против этих граждан были введены санкции.
Ну, ввели санкции. Очень расстраиваются.
Одну минуточку. Это вам так кажется. Понимаете, вы же не видите их, как они ночью беседуют со своими возлюбленными, детьми и женами, и кричат: «Маня, все пропало, куда же делся наш домик на Лазурном берегу, и как же мы теперь наших детишек будем посылать в лондонскую школу бизнеса, а также в американские университеты?» Вы же не видите, как они себя ведут тихо, за закрытыми дверями? Я думаю, что у них гигантская истерика. Просто гигантская, потому что весь смысл их существования сводился к тому, чтобы грабить Россию и отдыхать на Западе, да? Там, кстати, тратя огромные свои капиталы.
Вот, там много желающих их и до сих пор принимать,
да, так вот, потому что санкции очень слабенькие. Поэтому я считаю, что персональные санкции гораздо лучше, чем санкции против государства. Я против санкций.
Теперь Путин давно оторвался, как выясняется, вот от этой тусовки. Как выясняется, идея русского мира и вот передела постсоветского пространства для него важнее, чем вот эти миллиарды, возможно, его, и точно его друзей. Он решил пожертвовать частью этих денег во имя, опять же, сохранения себя у власти и расширения поля вот этого русского мира, назовем это так. Ну, или тоталитаризма, идущего из России.
Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что насчет русского мира это чистая демагогия, потому что он не защищает интересы русских. Вот, мы уже в этом убедились, и это в Крыму им никто не угрожал, и на востоке Украины им никто не угрожает. А там, где им угрожает, там Путин их меняет, русских, на газ, как это в Туркмении было. Он же в Туркмении подписал соглашение, еще с Туркменбашей, сейчас оно реализовывает соглашение, что если вы нам продаете газ в Россию по определенным ценам, то можете с русскими делать все, что угодно, в том числе лишать их гражданства, либо выгонять их из квартир. Что он их не защищает? Что он их на Кавказе не защищает? Это же абсолютное вранье и демагогия. Какой русский мир? Поэтому я в это не верю. Я верю в другое, в то, что вы сказали, что он делает все, чтобы защитить свою власть. Теперь по поводу миллиардеров и его дружков, которые попали под санкции, и у которых проблемы будут с перемещением, а также с их счетами и недвижимостью. Дело в том, что он только на этих людей опирается. Он, конечно, может на них наплевать, потеряв чувство реальности. Но он же ни на кого больше не опирается. Он опирается на зомбированных граждан.
82%.
Совершенно верно, да. Но только эти люди не могут его защитить. Они могут позволять себя зомбировать, они могут кричать в каком-то там, в абсолютной истерике там, и в эйфории, что Крым наш. Это они могут. Только они его власть защитить не могут. Если, я считаю, что если, знаете, вот поддержка толпы, она очень призрачна.
Борис, они сегодня, мне кажется, что события в восточной части Украины опровергают. Всегда находится какое-то количество маргиналов, людей с идейно мотивированных и так далее, которые возьмут в руки оружие и будут стрелять. Вот там достаточно очень небольших групп.
Поводу чего?
Стрелять по поводу Путина, за русский этот мир, против этих презренных демократов, против либерализма, за Советский Союз, за Красное Знамя.
Михаил, я... Я противник революции и кровавых бунтов. Я считаю, что это очень опасно для страны. Я как раз считаю, что путинский режим ведет к бунту страну. И то, что ничего хорошего страна от этого не получит, то, что мы уже пролили море крови в ходе этих самых революций и репрессий и так далее, на мой взгляд, это уже должен быть иммунитет у нас к революциям. Да? И мы должны как-то с этим бороться. То, что они толкают страну к революции, это совершенно правильно. То, что они провоцируют народ к истерике, к жестокости, к ненависти. Все низменные чувства, которые, в принципе, в каждой нации есть, Путин пытается вывести наружу. Это же подлость неслыханная. Вот почему его режим сравнивают с нацистским? Ровно потому, что он живет и существует за счет низменных чувств людей. Понимаете, вместо того, чтобы заниматься обустройством России, вместо того, чтобы заниматься хотя бы тем, чтобы Россия не вымирала, вместо того, чтобы заниматься теми же самыми дорогами, образованием, здравоохранением, наукой, вместо этого самое низменное, что есть в человеке, подлость, ненависть, ложь, там ксенофобия, железные занавеси, войны, да, вот вся подлость, которая есть в этом человеке, вся сейчас проецируется на огромную страну. Понимаете, это очень опасно. Это предельно опасно. И я считаю, что должны быть люди, которые этому противостоят, которые против этого выступают. Против.
Да, но таких людей довольно мало. Давайте мы попробуем с народом поговорить. Пожалуйста, Виталий, ваш вопрос, только коротко.
Добрый вечер, Михаил, добрый вечер, Борис. У меня вопрос, господин Немцов. Вот вы в свое время, Борис Ефимович, неоднократно боролись за пост президента России, мы это прекрасно помним. И вот сейчас вы, являясь лидером Парнаса, наверняка будете снова бороться за этот пост, иначе политика лишена смысла. И вот если вы станете президентом России, и вот в этом случае, каким образом вы передадите Крым Украине? Волевым путем или через референдум, скажем, на Украине?
Можно ли вернуть? Можно ли вернуть Крым? Пожалуйста.
Ну, во-первых, Виталий, желаемость действительно выдает. Я вообще-то никогда не участвовал в выборах президента.
Это Михаил Михайлович Касьянов пытался. Да, и никак, даже подписи собрал.
Никогда. Вот, мы действительно обсуждали такую возможность, но я ни разу не участвовал. В 96-м году...
Все впереди.
Да, но у нас, правда, выборов президента не существует, а есть такая фикция, да? Вот. Теперь, что касается Крыма. Я думаю, что это вопрос сложный теперь уже. Вот так вот сказать, а теперь давайте до свидания назад. Нет, это вопрос такой переговорный, сложный. Я думаю, что можно найти решение. И это решение может быть в том числе... В виде нового договора. Кстати, очень многие в Киеве, они публично эту идею не озвучивают, они совершенно спокойно, причем официальные лица, я не буду называть, но официальные лица, которые находятся сейчас в руководстве, они спокойно говорят о том, что если бы тот же Путин сказал, что мы хотели бы, как бы, чтобы Крым был наш, то мы бы могли обменять Крым на финансовую помощь.
Продать?
Еще раз, обменять. Я вам цитирую людей. Обменять Крым.
Но они никогда это не сделают и публично не скажут.
Секундочку.
Вы же понимаете, это политическая смерть.
Я вам скажу, знаете, в политике то, что кажется невероятным сегодня, оказывается банальностью завтра.
Знаете, Владимир Путин хочет, по-моему, с помощью хаоса в Восточной Украине получить легитимацию присоединения Крыма или аннексии бесплатно.
Это правда. Только ни Крым никто не признает в мире, ни тем более аннексию Востока Украины никто не признает.
Нет, обмен на признание Крыма российским.
Нет, смотрите, то, что цель Путина вернуть Януковича, марионеточного, жуликоватого, и с помощью возвращенного Януковича признать Крым, то, что такая цель существует, я с вами абсолютно согласен. Кстати, возможно, вот эта вся заваруха на востоке Украины и создание там Восточно-Украинской республики нужно для того, чтобы Донецк вернуть Януковича из Ростова-на-Дону и Рублевки.
А его из Донецка не погонят вместе с Золотым Батоном? У него с репутацией там плохо, по-моему.
У него везде плохо, но Путин его считает почему-то президентом до сих пор. Вот, это же не важно. Важно, чтобы марионеточный человек подписал какую-то бумажку, там, Филькину грамоту.
Да он может и в Ростове подписать такую бумажку.
Ну, все-таки это совсем уже Филькина грамота. Короче говоря, мне представляется, что у Путина огромная проблема. Проблема с легитимизацией вот оккупации территории, да? А я считаю, что эту проблему за столом переговоров можно решить. Украина находится в тяжелейшем финансовом положении. Запад, кстати, будет помогать Украине, но эта помощь очень и очень ограничена. Например, американцы всего дали 1 миллиард долларов. Вот, европейцы и Международный валютный фонд тоже дадут ограниченные средства. Вот поэтому я считаю, что успех экономический, социально-экономический Украины это серьезная совершенно история, и это может стать предметом переговоров.
Я понимаю. То есть Путин взял Крым силой, а вы хотите еще за него заплатить, как настоящий оппозиционер.
Нет, я не хочу за него заплатить. Я просто реалист. Смотрите, надо учитывать мнение людей. Очевидно, что вот так вот 2,5 миллиона... Давайте так вот, будем честными. 2,5 миллиона граждан, живущих в Крыму. которые сейчас получают русские паспорта, которые сейчас уже многие получают пенсии, да, вот, которые выше, чем украинские в два раза, вот, которые этот шок уже как-то переживают и так далее. Вы хотите этих людей опять в состоянии шока, да, повергнуть? Мне кажется, согласитесь, это неправильно по отношению к этим людям. Поэтому я рассуждаю абсолютно как... Я рассуждаю реалистично. С одной стороны, Украине нужны деньги, а с другой стороны, издеваться над людьми, живущими в Крыму, тоже никто не имеет права.
То есть вы такой мягкий империалист. Сергей из Барнаула,
хорошо,
пожалуйста.
А можно вам вопрос, Михаил, а вы бы что сделали?
А я не политик.
Нет, вы не прикидываетесь. Вот просто вы как гражданин или журналист, или как просто историк. Вот после того, что случилось, ответьте на вопрос. Я предложил вариант.
Можно я вам аналогию приведу?
Да.
Территории, захваченные Гитлером, были возвращены по принадлежности. Достаточно.
Абсолютно верно. Только они были возвращены после победы антигитлеровской коалиции.
Вот правильно? Когда антипутинская коалиция победит в России, она должна будет совершить ряд моральных поступков.
Да, вот смотрите, я согласен с тем, что вы придумали ответ, только он никакого отношения к России не имеет. Дело в том, что антигитлеровская коалиция – это победа в войне. Я бы очень не хотел в моей стране войны.
А вы не считаете, что на территории Украины сейчас идет война? Она называется, как говорят эксперты, гибридная война с помощью парамилитарных формирований, с помощью вот этого казачества, с помощью нанятых люмпинов и так далее.
Я считаю, что идет действительно гибридная война, ползучая война, война без перемещения танков там и так далее. Вот, но с активным участием спецслужб российских, я это считаю так. Но то, что вы говорите, это вы говорите про другое. Вы говорите про войну внутри России.
Я против.
То есть, смотрите, еще раз, давайте так. Не будет никакой войны, я надеюсь. И все у нас
большой будет. Войны.
Да, большой войны с Россией. Не будет никакой войны. Я вам
Украина
еще раз...
с Россией. Да, или Россия с Украиной.
Россия с Украиной. Не будет войны.
Так, а что будет?
Я возвращаю к своему вопросу, Михаил. Вы не отвертитесь. Значит, мой вопрос очень простой. Еще раз, никакой войны нет. Победили Путина мирным путем, на выборах, неважно. Нет, умер Путин. Вы удивитесь. Он же не вечный, да? Вот. Дальше. Решение проблемы Крыма, как вы видите? Я предложил свою схему, вы предложите.
Я не вижу никакого пока решения, потому что все, что вы нарисовали, находится в области научной фантастики. Сергей из Барнаула, пожалуйста.
Добрый вечер. Боже
мой, Бог, а?
Борис Владимирович, вы очень хорошо, насколько известно, знаете достаточно хорошо психологию господина Путина. В связи с этим вопрос хотелось бы задать такого плана. Вот на ваш взгляд, что или кто может остановить господина Путина в его а-ля наполеоновских устремлениях, бросках и тому подобное? И может ли, как один из вариантов вот такой остановки, ну, послужить, скажем так, современная аналогия знаменитой золотой табакерки, шелкового шарфика и так далее, если там Бондом, скажем, его ближайшим...
Вы нас ни к чему не призывайте, пожалуйста.
Не, ну, я всякие там вещи насильственного характера обсуждать не буду, если вы не возражаете. Вот. Я вам могу сказать, Путин рос в подворотне в питерской, не скрывает, что обладает такой бандитской ментальностью, уважает силу, презирает слабость и так далее и тому подобное. Конечно, я думаю, что он там неоднократно получал по физиономии в детстве и прочее, прочее. Человек уважает только силу. Сила может быть мягкая, сила может быть жесткая. Он уважает силу. Я считаю, что он действует вот так нагло и агрессивно по отношению к Украине. Во-первых, потому что он считает Украину очень слабой. А во-вторых, что может более для него значимо, он считает очень слабой Америку и администрацию Обамы. И он считает очень слабым Европейский Союз. Он считает, что Запад в целом не будет рисковать своим благополучием, будет возмущаться, но ничего, что может привести, например, к снижению уровня жизни европейцев или американцев, делать не будет. И, кстати, на самом деле так. Вот если вы посмотрите на Меркель, она, мягко говоря, не в восторге от действий Путина, но, тем не менее, главный лейтмотив ее решения такой. Главное, чтобы не пострадали немцы. То есть, если на $10 вырастет цена на газ, в результате там санкций, например, то Меркель будет против. Но, знаете, чудес не бывает. Если вы боретесь с агрессором, то рано или поздно за эту борьбу платить придется. Они платить не хотят. Путин это знает, поэтому он так себя и ведет.
Да, Борис, а вот вы чувствуете себя пораженцем вот в этой гибридной войне? То есть вот Россия в лице Путина и этих 82% ведет войну с нынешней властью Украины. Там, ну, цели ее разные люди ставят по-разному. Кто-то хочет Януковича в Киев, кто-то хочет, как ему кажется, фашистов свергнуть, кто-то хочет там какие-то предприятия захватить на самом деле, кто-то еще что-то хочет. Но в любом случае вот эта коалиция 80% российского населения во главе с Путиным ведет войну на Украине. А в этой войне вы пораженец?
Я считаю, что в этой войне проиграет Россия.
Вы не уходите от ответа.
Я отвечаю. В этой войне стратегически проиграет Россия. Тактически, чтобы поехать в Севастополь, он выиграл 80%. Это правда, особенно когда тебя зомбируют с помощью зомбоящика. Это все правда. Только это первая победа. В чистом виде первая победа. Все проиграет. Россию проиграет, отдаст Китаю. Тотальное поражение и позорище. И я чувствую себя стратегически абсолютно правым. Понимаете, я политик. Я должен, казалось бы, учитывать вот эти 82%, о которых вы сказали. Но есть вещи в истории страны, когда наплевать на популярность. Когда принципиальная позиция, честная позиция важнее рейтинга. Вот то, что сейчас происходит уничтожение моей страны. Он ее уничтожает. Под улюлюканье и восторги 82%. Он все проиграет. Но мне на него наплевать. А на Россию нет. На Россию нет. Россия все проиграет. Вы что думаете, у китайцев нет территориальных претензий к России? Вы что думаете, Китай не хочет забрать Сибирь и Дальний Восток? Он считает своими. Вы что думаете, что китайцы с презрением к нам не относятся? Они считают нас сырьевым придатком.
Причем вы нас Китая. Не пугайте.
Так у них претензии.
Они будут по дешевке покупать нефть и газ.
Они будут по дешевке. Нет. А потом, когда им надо будет, они тихо, без единого выстрела, между прочим, скажут, что не Крым наш, а Сибирь наша. И никуда этот черт не денется. Будет сидеть тихо и ползать у них на коленях, скажешь, ну хотя бы там не трогайте Красноярск или еще что-нибудь.
Вы прямо его врагом рода человеческого рисуете.
Он враг страны моей, я совершенно в этом уверен. Он, понимаете, он нас отдает в лапы стране, которая имеет абсолютно очевидные экспансионистские намерения, которая считает, что впереди вечность, и земной шар должны контролировать китайцы. Он им отдает мою страну. Как я должен реагировать? На самом деле, я вам скажу больше. Вот если отбросить бред имени Адольфа Гитлера про национал-предателей, кстати, Путин пользуется терминологией Адольфа Гитлера из «Майн кампф», что его характеризует, конечно, замечательной стороны. Так вот, если отбросить, а всерьез посмотреть, в чем между нами расхождение. Расхождения между нами очень простые. Я сторонник европейского выбора России, а он сторонник китайского выбора России. Вот я хотел бы, чтобы было голосование. Вы сторонник какого выбора нашей страны? Вы что, не понимаете, что это совершенно кошмарнейший разворот антироссийский? Совершенно кошмарнейший разворот. И то, что 82% не знают, что они выбрали Китай в качестве своего приоритета.
И не узнают.
Нет, узнают. Узнают, когда выяснится, что за газ надо внутри страны платить 3 раза дороже, потому что китайцы дешево покупают газ, в отличие от европейцев. Когда выяснится, что рабочих мест больше нет, потому что товарооборот с Европой сократился, а это главный наш торговый партнер. Никакой не Китай. Мы с Европой торгуем на $400 миллиардов, а с Китаем на 90. И когда эти сумасшедшие закрывают железным занавесом нам Европу, они лишают миллионы людей работы. Вот что они делают. Когда выяснится, что они занимаются антироссийской деятельностью, что они разрушают мою страну, тогда я на эти 82% посмотрю. Я им вспомню тогда эти 82%. Знаете, как сейчас я свою маму спрашиваю: мама, а ты плакала, когда Сталин умер? Я маму спрашиваю. Слава Богу, дай Бог ей здоровье. Мама говорит: да, сынок, я плакала, но очень быстро я поняла, что я была неправа. То же самое будет с этими 82%. Ровно то же самое. Уверяю вас.
Хорошо. Последнее, пожалуй. Вот выборы, если пройдут в Украине 25 мая и будет президент избран, это поражение Путина?
Дело в том, что Путин все делает, чтобы сорвать выборы. Я рассматриваю события в Донецке, Луганске и других городах как попытку сорвать выборы. Я рассматриваю покушение на мэра Харькова как попытки сорвать выборы. Я рассматриваю снятие или попытки снятия Добкина, кандидата в президенты от, ну, скажем так, партии регионов, как попытки сорвать выборы. Путину нужна крайне нестабильная Украина, потому что он постоянно инициирует в нашем народе вот эти имперские чувства, что мы придем там, будем всех кого-то спасать и так далее, и так далее. Ему нужен долгосрочный украинский кризис. Он не заинтересован в нормальном развитии Украины. И украинцы, к сожалению, до конца этого не понимают. Я считаю, тем не менее, что украинцы должны максимум усилий приложить, чтобы выборы прошли в спокойной, мирной обстановке, и чтобы президент мог начинать наводить порядок.
Спасибо.